атмосфера
непогрешимости.
Оказывается, безгрешным быть очень просто. Понимаете? Просто не надо делать то, что нам говорят врачи. Просто не надо делать то, что нам общепит предлагает. Не надо пытаться облегчить себе жизнь. Вот. Кстати, есть такой врач, который профессор Неумывакин. Знаете, да? Профессор Неумывакин. Профессор! Бойтесь попасть в руки врачей не потому, что они плохие, а потому, что они находятся в плену собственных заблуждений. Здоровый человек медицине не нужен. Медицине нужно как можно больше больных. Больной – это обеспечение работы громадной медицинской индустрии, фармацевтической промышленности, то есть рынка, который живет за счет больных. Итак, все очень просто. Живи просто, доживешь лет досто. Да? Есть такая пословица. Живи просто. Но живи просто. Есть просто, а есть вот еще прямо, да, на впростец говорят. Просто. Просто. Значит, раз и сделал. Без вот этих вот. Итак, видовое питание. Что же должен человек кушать? Мы, оказывается, не знаем, что человек должен кушать. Я открыл интернет, посмотрел в связи с этим. И там видовое питание кошек, видовое питание собак, видовое питание... Человека еще не могу найти. Потом еле-еле так, знаете, вот про кошек конкретно все написано, чтобы они не болели, не страдали, все написали. Про собак, пожалуйста. Про человека где-то надо было найти еще, понимаете? Вот. Не любят нас. Ну, нашел. Итак, видовое питание. Пища как лекарство. Вообще мне не нравится. Конечно, есть выражение, чтобы не лекарство было едой, как у нас сейчас, а еда лекарством. Ну, я не хочу быть больным. Хочу быть здоровым и богатым. Вот. Поэтому мне не нравится. Итак, видовое питание. У каждого биологического вида своя пища. Причем характер видового питания налагает строго индивидуальный отпечаток на анатомические и физиологические особенности того или иного биологического вида. Индивидуальный отпечаток на анатомические и физиологические особенности того. То есть это видно, что тебе надо есть. Ну, типа, вот курица побежала, слюна не выделяется. Значит, курицу есть не должен. Я же не родился там, ну, с газовой плитой тут выросла вот такая вот. Понимаете, это все. Хищнику мясо, верблюду колючки. Значит, какой смысл мы вкладываем в видовое питание? В свое время академик Вернадский высказал мысль, которую следует возвести в ранг закона природы о том, что химический состав клеток каждого вида живого организма присущ только ему, этому виду. Знаете, что такое химический состав?
ДНК, РНК.
Химия, да, вот химия, таблетки это все-таки химия. Проглотил химию, вот, например, протоплазматический яд, называется водка по-русски. Проглотил, у тебя другое мировоззрение сразу. Да? Гормональный фон сбит. Сбиваешь гормональный фон и все. И все. Химия. И вот он говорит, химия у всех разная, оказывается. Только ему, этому виду. Иными словами, любому организму необходимо и полезно только то питание, которое назначено ему природой. Это тип питания, являющийся в живой природе определяющим и является видовым. У каждого биологического вида своя пища, причем характер видового питания налагает строго индивидуальный отпечаток. Итак, всеяден ли человек? Говорят, у человека это такая скотина. Все, что хочешь съесть, да? В книге рекордов Гиннесса один человек съел велосипед, правда, не сразу. Велосипед съел, переварил. Железо переваривается, да? Но мы же не знаем, что это видовое питание человека, велосипеда. Да? Итак, какая же пища предписана человеку природой? Признавая значение видового питания, сторонники, а знаете, суть того, что такое человек, если он будет питаться как вот видовой пищей? Кем он будет?
Человеком.
Богом. Да, да. Еще раз, да, потому что вот эти внутренние вот это секреции, они будут чудеса творить. Чудеса творить. Человек там плюнул, думал, назвал воду, пошептал на воду. Вы хотя бы видели, что обезьяна, мартышка, что-то там чуфыр, чуфыр, чуфыр. У человека есть какая-то магия, какие-то заговоры. Это что это? Это такие, знаете, жалкие вообще такие, что-то нам оставили вот так вот. Человек должен говорить слово, это должно быть. И это через что это делается? Да, через слово. Но почему-то один говорит, делается, другой говорит, со властью он говорит. Почему со властью говорит? Откуда человека власть? От Бога. А как передается? Через, как это называется? Атмосфера нормальная, непогрешимая, передается власть. Погрешимая, мимо цели пошло, все. Гормональный фон. Откуда у тебя будет гормональный шум? У тебя все вот эти гормоны на чудо должны быть заточены. На чудо. На красоту, на все вот это. Это у животных они там так работают. А человек питает только 2 килограмма бактерий. И они делают, я сейчас зачитаю, и гормоны, все гормоны. Ой, у... Знаете, вот это B12, давайте поколем. Гормональные, это вообще страшные вещи. Страшные вещи. В попу поколем B12. Один человек говорит, хорошо себя чувствую. Вот что-то вот так плохо чувствую. В попу поколол B12. И хорошо так чувствую себя. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь с собой? B12, если он тебе не вырабатывается изнутри, значит, он тебе не надо. Значит, ты куда-то уедешь на велосипеде. Да.
У него...
Да, мы не про него я вообще говорю.
Ну, хотел добавить, что у того, этого товарища, который себе колет B12, организм просто прекратит его вырабатывать. И какой-то орган у него будет, или железа, и просто-напросто атрофируется и перестанет работать.
Само собой. Иммунитет, железы, внутренний секрет, это кладовые Господа, которые... А делают тебе вот это чудо. Чудо. А если ты... И вовремя все получается. Чудо. Ну, эти чудеса вот так вот случаются. Пушка не стреляет, если она треснута или где-то так. Вот это. По образу и подобию. Совсем не по назначению живем. Совсем не по назначению. Признавая... Так... Признавая значение видового питания, сторонники как ортодоксальной, так и слегка модернизированной концепции питания отрицают важнейшую роль видового питания в жизни человека. Они считают, что человек всеяден. Это в корне неверное утверждение и основывается на том, что по своим физиологическим особенностям человек занимает промежуточное положение между травоядными и хищными и потому без ущерба для здоровья может потреблять как животную, так и растительную пищу. Это вранье. Это я от себя добавляю. Без ущерба для здоровья. Может, для здоровья, ну для жизни нет. Для жизни нет. Вот. Его видовая пища – плоды, ягоды, злаковые, клубни, орехи, семена. Уж во всяком случае, не мясо, без которого сейчас не обходится ни одна среднестатистическая семья. При этом мясо так и не стало для человека видовым продуктом питания. Природу не обманешь. Сколько бы веков мы не питались мясом, мы вновь и вновь рождаемся с теми же анатомофизиологическими особенностями, что и в начале своего эволюционного развития. У нас нет ни острых зубов, ни клыков, ни круглого желудка, ни других деталей, предназначенных для потребления мяса. Что мешает человеку перейти на видовое питание? Вопрос серьезный, да?
Привычка.
Что мешает?
Поведение, привычки. Вкусовые пристрастия, сформированные.
Мне добавить даже и нечего. Привыкли. Дело в том, что многие люди А вы знаете, кто привычку держит? В стране какая-то хунта захватила власть и держит эту власть, и страна не по своему назначению идет. Кто виноват? Кто захватил власть? В человеке захватили власть патогенные бактерии. Ты думаешь, это ты думаешь? Нет. Ты думаешь, и ты, это ты, тогда, когда все питание на себя взяли вот эти микроорганизмы, 2-3 килограмма, в зависимости какой-то там ростом, весом. А ты свободен. Понимаете, свобода что такое? А ты свободен. И тогда ты, это ты. Тогда давайте поговорим о предназначении. А тут хунта захватила власть у тебя в животе. И по всему тракту. И потом они все порастелились по всему организму. Патогенные эти. Ты их убиваешь какой-то, я не знаю, всеми способами. А они чихали, они вообще на медицину на эту. Она их только раззадоривает. Закаляет. И все. И это не ты. И ты тут лоб разбиваешь у алтаря, а у тебя атмосфера неправедная. И ты не можешь избавиться от привычек, пристрастий, потому что это заказ сверху. Тут на самом деле сверху вот, патогенные растения. То есть, которые свою волю бактерии тебе диктуют, а есть, которые сами наелись и тебе выдают что? Аминокислоты. Вот эти все вещи. Гормоны, представляете? Гормоны выдают тебе. Бактерии. Почему об этом не говорят? Потому что гормональные очень здорово стоят, да? И вообще сейчас есть программа, чтобы мы не были красавцами. Итак, дело в том, что многие люди понятия не имеют о видовом питании. Немалый вклад в процветание безграмотности среди населения вносят сторонники сбалансированного питания. Вот немножко песка, немножко того, да. На протяжении многих лет они утверждают, что пища – это единственный источник энергии, необходимый для нормальной жизнедеятельности человеческого организма и для восполнения энергетических затрат. При этом со всеми доступными... Ну, а вообще энергия откуда берется? Ну, на физическом уровне. Это энергия солнца. Энергия солнца съели растения. Съели растения. И мы можем эти растения, то не все, волчья ягода, например, не видовая наша пища, да? Вот. Мы можем съесть растения, и все хорошо. Мы съели солнечную энергию. А есть такие солнцееды, напрямую уже, да? Вот, можно, в принципе, чем велосипеды есть. Вот. А есть растения, можно отдать кролику, а потом съесть кролика. И там уже такие готовые вот эти вот... Аминокислоты такие, которых у нас как бы они не могут сами выработаться, да? Вот. Оно как бы легче. Но тогда, извини, у тебя будет другое правительство. И не просто в желудке оно будет. Кстати, центр воли где находится? Согласно йоге. В желудке. В желудке. Центр воли. А у них там штаб-квартира, понимаете? Самое главное. Там они директивы пишут, что мне делать. Так, на протяжении так. При всем этом, при этом всеми доступными способами пропагандируется ложный тезис о том, что чем больше калорий содержится в, возможно, меньшем объеме продукции питания, то это в первую очередь относится к мясу, тем эти продукты ценнее и полезнее для организма.
Пшеница, калорий.
Да. Ну, в общем, я это все пропускаю. Жизнь опровергает эти выводы. Главная причина, удерживающая, как вы сразу в точку попали, человека от перехода на потребление растительной пищи, это привычка ублажать свою собственную плоть, не задумываясь о последствиях своего чревоугодия. Почему это чревоугодие? Потому что у нас нет радости жизни, у нас нет предназначения, у нас нет радости от своего могущества. Чего бы тортик не съесть, да, для поддержания себя?
Вкусно,
да. Вот. И вот это другая радость, но это праздность. Вот ты уже и немножечко изуит, а потом ты, у тебя автоматически сложится цепочка логическая, почему это правильно. Автоматически сложится. Вот у нас правильные мысли откуда, откуда неправильные мысли.
Привычка такая.
Счастья нету. Просто начни что-то делать. Вот. Изуродованный смешанный питанием организм сравним с неверно настроенным музыкальным инструментом. И вот теперь играй рапсодию в своей жизни, да? Что-то вот какая-то какофония. Там не там, там не там. Изуродовал. Но можно же опять начать играть. Знаете, потому что вот эти тонкие причины, они более тяжеловеснее. Вот ты человеку, вот у человека все, флора налажена, ты ему бах, что он такое сказал. Есть, допустим, за что его зацепить. У него бах, настроение поменялось, и химия организма вообще другая стала. Одно слово сказал, что-то ему не понравилось. Ну, вот у тебя фирма сгорела, тебе там предали все, там, или что-то, что ты там это скрывал, вдруг все стало известно. И у тебя раз, и химия поменялась, и все. То есть есть два. Все-таки, что ни говори, фон безгрешный должен создавать Господь, потому что Он один свят. Ты не можешь создать безгрешный фон, смотреть, какие там у тебя фрукты, овощи, главное, чтобы они не ГМО были, это не поможет. Не поможет. Это хорошо, но это не поможет. Более того, я хочу сказать, ты не сможешь перейти, будучи грешным изначально, в том смысле, что ты не сию секунду исполняешь повеление Господа, ты не сможешь безболезненно для организма перейти на вот это питание. Ты становишься, ты, что такое сознание Кришны? Сознание. Ты становишься безгрешным, а потом легко, тебе просто невкусно это будет.
Нет желания это есть.
Нет желания, невкусно. Ты сразу, потому что Господь определил тебе твой путь, а остальное тебе само вот так уже все ясно. Все ясно. И этот путь вкусный. И ты уже невкусно не захочешь. А не наоборот.
Не надо резко отказываться.
Итак, немножко вот огорчу. Да вообще не надо откажется, оно само откажется. С чего надо начать? С другого. Из видового питания исключены, внимание, вайшнава, молоко. А то мне это рассказывают, ну это вообще. Даже у христиан это молоко, это скоробно считается в после, правильно?
А потому что везде написано, что йоги пили молоко. Ага,
да. Да, 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 да. Это не видовая пища, пардон. Злаки не можно, выкадыш, а молоко значит нормально. Фрукты и молоко, и кадыш там это и пост не нарушают. Это вообще не видовая пища, извините. А я не верю в эти сказки. Потому что для меня наука и физиология это факты говорят. Ну вот оно, вот оно. Кому еще молоко там помогает? Ну, помогает, когда ты в невежестве, помогает молоко. Но хотя бы от мяса отказаться, на молоко перейти, может быть. Но фактически это кровь, молоко ты пьешь. Переводится. Это Чайтанья Чандра даже говорит. Итак, молоко, молочные продукты, сыры всякие там, тра-та-та. Чай, кофе, какао, шоколад, ну, спиртные, торты, пирожные, мороженые. Сдобные калорийные булочки и пирожки. Ну, все вот эти вот. В общем, вся радость жизни отняли. Потому что радость жизни находится в нашем могуществе, а не в этой вайшнавской кулинарии. Это было видовое питание. А вот, кстати, у нас на сайте есть, вообще почему-то тема возникла, я посмотрел, о, на сайте выставили, называется, как же называется, смешное название такое, это меня сподвигло на эту лекцию, как же называется, матричная жратва, так написано, матричная жратва, и там, я забыл, как же его, он из этого, из КОБа вот этого, Виктор Ефимов, по-моему. Я некоторые вещи законспектировал, зачитаю. Он говорит, Первая ступень выхода из матрицы по Толстому Льву Николаевичу — это переход на новое питание, не связанное с разрушением организма. Видовое питание — то, что природа, то есть уже готово, сделала. Варенка, мясо, ГМО, консервы, сахар. 80% имеют паразитическую природу. Если ты начинаешь это делать, ты заводишь в себе паразитов. И потом с ними эффективно борешься. Кстати, без них ты переварить ты не можешь толком ничего. Это их корм, понимаете? Это не твой корм. Не закисляет организм овощи, фрукты. Молоко закисляет. И вот самое главное, патогенные бактерии меняют гормональный фон. Меняют твое настроение, меняют твое мировоззрение, меняют твою атмосферу жизни. И тогда ты промахиваешься мимо цели, то есть начинаешь быть грешным. Вот. И сейчас я, чтобы не быть... Так, хочу найти, где эти патогенные бактерии у меня сейчас. Пускай скажет свое имя, наука, да? Наука скажет сама за себя.
У нас к мясу приучают. 4 месяца. Давай мясного бульончика там.
Мы ленивыми становимся. Вот в чем дело. Ленивыми — это значит назад и накапливаются проблемы. И эти проблемы рушат нашу судьбу. Рушат наше предназначение. Рушат. Мы не просто ленивые, но мы от этого становимся ленивыми. Вот поел — ты должен быть наоборот бодрым. Нет, полежу. И даже говорят, надо вот на левом боку лежать, не на левом, на правом, да. Лежать. Как это, я не понимаю. Поел — полежи, да. Как-то вот. Итак, что такое патоген? Патоген — от греческого страдания. Патоген — страдание. Патогенные бактерии — это бактерии, которые любой микроорганизм, включая грибы, вирусы, бактерии и прочее, а также особый белок, прион, способны вызвать патологическое состояние, болезненное другого живого существа. В более общих случаях под патогеном принимают любой фактор внешней среды, способный вызвать повреждение каких-либо систем организма и каких-то заболеваний. Патогенными микроорганизмами называются паразитирующие микроорганизмы по отношению к их хозяеву. Негативное воздействие патогенов на организм может осуществляться различными механизмами, вызывающими интоксикацию. Тут вот пить, курить не надо, но просада сейчас будет, да? Кого мы кормим? Вот. Вот я слышал, Гитай Читани приезжал, его как-то спросили, когда он начал что-то зачитывать, какие-то правила для вайшнава или для брахмачария. И там был такой пункт, что скромная пища какая-то. Скромная пища. И так это скучно прозвучало, его спросили, а что это такое? Ему сказали, это пища, которая стоит недорого. То есть за 3-9 земель, понимаете, фрукт, выращенный здесь и выращенный где-то там на Кубе, разные цены имеют. Доставка, да? И поэтому здесь он пропитан этой энергетикой, который недорого стоит и который не требует этих больших усилий для приготовления. Минимальные усилия, нарезал, чтобы просто вот сразу ананас не влазит же, да? Вот. Нарезал его там кусочками. Вот. Вот. И все приготовление. Салат там настругал. Вот. А когда долгая вот эта вот обработка, вот он так сказал, вот, половина ядра огорчилась. А как же 108 блюд? Вот. Негативное воздействие патогенов, мы говорим, вот интоксикация. Ага, это интоксикация. Интоксикация — это не пить, не курить, а ты вот просто ешь, вот все. Ты уже наркоман. Это пища наркотическая. Наркотическая. Ей ешь, не наедаешься. Почему? Потому что ты...
Привык.
Да, ты кормишь не те, кто тебя кормит, а не себя ты кормишь. Ты кормишь этих бактерий, кормишь, и потом пока не свалишься уже. Патогенными микроорганизмами называются паразитирующие микроорганизмы. А, это читали. Так. Вызывающие интоксикацию, разрушение тканей, нарушение регулярных механизмов или другими путями. Негативное воздействие инфекционных патогенных микроорганизмов обычно связано с их размножением в организме и воздействием продуктов их жизнедеятельности на хозяина. Инфекционные патогены, как правило, обладают способностью мигрировать между различными хозяевами, перемещаясь различными путями передачи, вызывая инфекционные заболевания в популяции хозяев. Так написано. Популяции их хозяев. Итак, патогенные или по-другому болезнетворные бактерии. То есть мы сначала размножаем, даем среду для болезнетворных бактерий, а потом только возникает болезнь. Болезнь сама по себе не возникает и не должна. Какой ущерб? После того, как патогенные микроорганизмы прикрепляются к клеткам хозяева, они могут вызвать прямой ущерб, поскольку патогены используют клетки хозяина для получения питательных веществ и производства продуктов жизнедеятельности. Может, это кого-то остановит? То есть они нас просто жрут изнутри, понимаете? Но... А вот дальше написано, что то, что они нас жрут изнутри, это небольшой вред. А вот то, что они гадят из себя, вот это интоксикация. Это, то есть их испражнение, по-другому говоря, это намного на порядке больше, чем они пускай бы ели. Вот. Поскольку возбудитель размножается и делится внутри клеток хозяев, клетки обычно разрушаются. Некоторые бактерии также могут проникать в клетки хозяева путем выделения ферментов, хитрые какие, при помощи их собственной моторики. Такое проникновение само по себе привело к повреждению клетки хозяина. Если бы организмы не закислялись, вот закисленный организм, там просто гибнут наши друзья клетки, которые выделяют все-все. И эти тогда расправляют плечи, это их среда. Это их, как это называется? Грешная среда. Что такое грех? Когда я не выполняю свою дхарму. Вот и все. Они просто пришли меня съесть.
В общем-то правильно.
Да. Производство токсинов. Токсины – это ядовитые вещества, которые вырабатываются определенными микроорганизмами и часто появляются основным фактором. Основным. И способствующим патогенным свойствам микроорганизмов. Что такое токсины? В психологическом смысле.
Откуда
токсины? А? Токсины это, мы читали, токсины – это уныние, это жадность, это, понимаете? Вот эти какашки формируют наше поведение, как жадное, как завистливое, понимаете? Любое энергетическое и даже идейное, оно должно на чем-то зацепиться. Если ты весь такой закакашенный, то есть... А говорят, что ты святой. Да в святого яд влей, он сразу нейтрализуется, да? Потому у него атмосфера правильная. Там чудеса происходят. Не выполняешь распоряжение Господа, все, они там... Так, потеряли. Заболевания, вызванные таким образом, часто бывают вызваны незначительным количеством экзотоксинов, они сами бактерии, социальные паразиты больше гадят, чем едят. Социальные паразиты. Вот этих вот как же их это, забыл, как их зовут, изуиты, да? Изуитов не очень много, станистов не очень много по отношению к остальной массе. И ну сколько они съедят? Ну замок себе построят, да? Ну сколько вот они съедят? Ну изнасилуют сколько там людей, ну убьют, зарежут, съедят. Но они такой фон делают везде, что все плохо живут. Понимаете? Они распространяют свою философию. Они хотят, чтобы мы немножко были изуитами. В смысле пищи, в смысле призвания, предназначения свое, чтобы не делали. И так далее, и так далее. И тогда можно нас брать голыми руками. Чтобы у нас был кислотный фон. Кислотный фон, агрессивный фон, недоброжелательный фон. И тогда они вот распространяются в этой среде. Мы говорим, как они распространяются? Да мы же злимся кругом, ходим вот так вот, осуждаем. Надо создать какую среду, атмосферу непогрешимости. Значит что? Заниматься своим делом. Что такое заниматься своим делом? Заниматься своим делом. А в это входит что? Сила, победа, нравственная чистота, изобилие. Изобилие, ты в чем-то выйдешь, но ты должен защищать это свои дела. И сейчас происходит такая вещь. СМИ везде пишут, что они уже везде все заполонили, как онкологическая опухоль. Папа Римский уже там воцарился, все ему покланялись. Вот. Ну я иного мнения. Я иного мнения, и со мной согласен, и я с ним согласен. Ну, например, вот такой есть человек Шиповалов, Андрей. Я сейчас прочитаю его. Это его статья называется. Я не знаю, как она называется, я это назвал. Я хотел в прошлом прочитать. Кодекс сердца. Кодекс сердца. А статья называется «Точка невозврата». Однажды наступает такая концентрация вот этой грязи, что приходишь к врачу, и тело просто отрезает. Оно выздороветь не может. Да? Бывает такое, да? Вот у нас наступило такое время сейчас, что так зашлаковалась наша вот элита, что религиозная, что ее надо просто отрезать. Вот этот GBC надо отрезать. Почему? Потому что они там уже, вот эти раньше бактипрограммы, все такое, это как это, фильтры для, чтобы, ну, чтобы для лжи, чтобы ложь там застревала, и мы ее не узнали. Они до того этой ложи уже забиты, что они не работают, фильтры. Уже все знают. Уже никого нельзя ничем не удивить. То есть это, ну, из шкафов уже эти скелеты все повываливались, уже набитые. И то есть точка невозврата. Бывает, что вот орган, ну, сохранить уже не удается. Его надо отрезать. И вот у нас сейчас происходит то же самое. Сейчас я зачитаю о нашем времени и о людях, которые с атмосферой непогрешимости встают, все их больше и больше становится. Это про нас, да? Ну, совсем не похвалишь, как оплеванный ходишь, да? Итак, то есть, по-другому, рабы должны стряхнуть рабство и стать самостоятельными, с Богом ходить, а не под каким-то непогрешимым римским папой. Вот Пушкин по этому поводу пишет: «Проснитесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должны резать или стричь. Наследство вам из рода в рода, ермо с гремушками да бич». Это было тогда. Что бы Пушкин сейчас сказал? Тогда информация вот была зажата, никто ничего не узнает, да? Вот. А сейчас уже немножко другое. Итак, точка невозврата. Нам необходимо понять то, что в царство Бога все двигается не датами, а сезонами. Что у нас за сезон сегодня? Вот вы, наверное, слышали, да, и везде там во всяких эзотерических кругах говорил, вот наступила такая эра.
Эра Водолея.
Это Водолея, там не Водолея, что вот пройдут только вегетарианцы, а вот те не пройдут. Пройдут только чистые духом, а те не пройдут. Да, вот, ну, слышали вот эти вещи, да? Ну и в этом есть что-то, но не настолько, как оно, но здравое зерно. Необходимо вот сезон. У каждого сезона есть начало, окончание и также время перехода из старого в новый. В этот период сеятель отбирает самые лучшие и крупные зерна из прошлого сезона для того, чтобы посеять их для следующего урожая. самый крупный, не мелочь садим, да? Картошка, чтобы потом родилась. А в элиту отбираются кто?
По элиту они будут самые лучшие, потому что элита...
Если ты не гомосексуалист, тебя в элиту не выбирают.
Я говорю, по идее.
Самые лучшие сатанисты выбираются, понимаете? Они так уже этот самый лучший. Так это надо понять, что речь идет сейчас о человечестве, а не о кучке вот этих вот...
Опустившихся.
Ну, их гомо-сапиенс как-то сложно назвать. Сейчас мы живем в период перехода из старого в новое. Это время, когда все перезапускается. Хотим мы это слышать или нет, но время от времени Бог делает перезапуск, ребут всему движению. Он тут пишет христианскому движению. Он христианин, рассказывает, но я считаю, это касается всех и даже нерелигиозных движений. Перезапуск требуется тогда, когда приходят лидеры, служители, которые живут в компромиссах, лжи и манипуляции, те, которые осквернили своими действиями те позиции, на которые они были призваны Небесным Отцом. По истории это происходит тогда, когда священники и служители дошли до точки невозврата. Они уже назад не хотят. Они, ну, понимаете, как опухоль. Ее надо резать. Это когда лжи больше, чем истины, и ищущих наживы больше, чем ищущих лица Бога. Точка невозврата – это когда договориться больше невозможно. Все хотят с GBC еще договориться до сих пор. Глупые люди. И Богу нужно сделать шаг. Бог это делает именно тогда, когда стандарты убраны, планка занижена, когда те, которые должны являть Его славу, строят свои грязные карьеры, при этом используют ресурсы и имя Бога. Другими словами, Бог дает произойти гражданской битве внутри своего же тела, что это мы называем реформацией. Реформация происходит не по желанию Бога, а по абсолютной необходимости. Иначе не станет никого, кто встал бы в проломе. Духу Богу абсолютно необходимо перезапустить новый сезон, восстановить стандарты царства. Пишет христианин, как будто читал Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите написано, как только стандарты там упали, как только религия приходит в упадок, настоящая религия, я сам прихожу и что-то там делаю. Убиваю демонов, да? А демоны кто у нас? По Прабхупаде, это гомосексуалисты. Поймите, что двум структурам не избежать конфликта, потому что старое никогда не позволит двигаться новому. Столкновение происходит, когда Дух истины открывается лично своим детям, и они больше не могут смотреть на лживую религиозную купленную систему. Вот. И я хочу прочитать сейчас этого. Пишет вот просто в тему пишет это Андропов, Игорь Андропов, по-моему. Где же он пишет сейчас? Одну минуточку. Не могу найти. А, вот он. Это к тому, что вот я говорю, там гомосексуалисты, пора их убирать, там GVC, да. И вот задают вопрос Игорю Андропову, зачем вы критикуете лидеров ИСКОН, что вы хотите этим добиться? Я так смеялся над его ответом. Вот. Или вы просто завистливые негодяи и любите посмаковать чужие неудачи? Такие неудачи у них, да? Ах, у них такие неудачи. Бхактивиньяна Госвами 20 лет подряд ворует, такая неудача. Вот. А сейчас вот именно там это ФСБ заинтересовалось, так он сбежал. Он даже билет купил, потом перекупил его на 2 дня вперед. И сейчас в Индии в бегах просто. Просто в бегах. Какая неудача. Давайте за него кружок джапа почитаем. За этого негодяя, да? Вот. Зачем вы летите? Вот, ответ. Мы это делаем для того, мне так нравится, чтобы вайшнавов... Знаете, для чего я это говорю? Что... Не просто я скушал хорошую пищу, Бога выслушал и пошел. мы находимся в неблагоприятной среде. И когда ты кушаешь хорошую пищу, у тебя внутри вот здесь будет вот этот гормональный фон, не сразу налаживается. Там идет война одних бактерий с другими бактериями. Война. И ты тоже в этой войне должен как-то участвовать здесь. Потому что здесь вот эти патогенные личности, вот эти махараджи, гомосексуалисты, это патогенные личности. Что от них хорошего можно ожидать? Они будут тебе противостоять. И тебе надо к словам, делом что-то говорить об этом.
Воевать.
Но не критиковать, хотя бы показать, что, извините, он демон. Он демон. Он уводит тебя от Бога, он указывает на себя. Я непререкаемый там авторитет, потому что я вот, вот веды, это то, что, это знаете, такой фрукт какой-то, да, который вот сказали когда-то, миллион лет назад, и вот теперь я вот неприкосновенности, вот надо его только вот правильно, вот, не добавил ни своего. Да нет, истина все время меняется, что надо делать. Это не веда, он не про веды говорит, он говорит просто о контроле. И вот ответ. Мы это делаем для того, чтобы вайшнавов, отклонившихся от учения Шрилы Прабхупады, лишить положения лидеров, занимаемых ими не по праву. Красиво излагает, да? Власть завоевывается силой, а удерживается авторитетом. Сила дает Кришна, авторитет возникает от неотступного следования Прабхупады. Когда же человек перестает следовать по стопам Прабхупады, и Кришна лишает его силы, то для того, чтобы не потерять столь лелеемое положение, остается только один выход. Не самому быть сильным, а сделать слабым другими. Слабых другими. Окружать себя сектантами, слепо принимающими все на веру. Устраивать травлю любому, кто хоть в чем-то не согласен с генеральной линией партии. Объявляя все вопросы по существу вайшнава парадхой. Изгоняя, вынуждая уходить всех несогласных. И вот тогда над оставшимися можно доминировать, не имея на этого никаких прав. Это что касается силы. А есть еще тема авторитета. Тут тоже все самое. Если человек не может приобрести авторитет, он старается расчесать в окружающих чувство вины. Отсюда растут все призывы к терпильству под видом смирения. Изгоняя сильных, оставляя слабых, такие горе-лидеры ослабляют движение, тем самым предусмотрительно копая сами себе могилу. Нам остается лишь их туда подтолкнуть. Поэтому да, вся наша критика предназначена для того, чтобы лишить их незаслуженного авторитета. Мы должны прогнать чертей. Мне понравилось. Ну ведь прав же человек, да? Это мне прислали дрессировка преданных ИСККОН. Там такая была история, когда два купили Ньюфаундленд, знаете, собака огромная, да, такая, здоровая такой, вот, и все же команды выполняют, и грозная на вид, и оставляют такого сторожа, уходят, два жулика залезли, обчистили всю квартиру, хозяева приходят, Ньюфаундленд лежит спокойно, обчистили всю квартиру, каким-то чудом жуликов поймали и спросили, а что вы с ним сделали? Они говорят, да нет, мы только зашли, он взял тапки и начал к нам приставать. И приставал до тех пор, пока мы эти тапки не обули. Потом обнесли всю квартиру и ушли. Знаете, вот очень похоже на преданность. У нас все забирает, а мы еще тапки заносим. Вот это надо же так выдрессировать, представляете? Для этого существует дрессура, которая называется бхакти-шастры, бхакти-программ и прочие вот эти вещи. Где на самом деле учатся не духу мужества или там чего-то, не бхакти, а просто преданности, вот изуитская вот эта вот вещь. Просто изуитская вещь. Кстати, бхакти-вигьяна госвами уже давненько рекламирует, это как же называется, так, знаете, вот Библию уже сделали комиксы. Причем, знаете, такие комиксы, чтобы типа дети приобщались. Ну там, знаете, такие эротические позы, там, Библия полна таких вещей, но там все изображено как положено. Чтобы дети развращались. Так вот, это Бхагавад-гита тоже понимание в комиксах таких. Но самое главное, что Дух Святой изображен там такой треугольничек с глазиком на каждой иллюстрации. То есть обнаглели уже в край. А мы все тапки носим. Мы все тапки носим. Не понимаем. Уже вот открытая символика. Сатанисты пришли в ИСКОН. На русском языке уже вот понимание Бхагавад-гиты. Вот уже рассказывают, они еще не понимают.
Ну вот еще надо додавить.
Ну. Итак, я прочитаю. Это я прочитал, что вот сейчас новое. Что сейчас время это делать. Благоприятное время это делать. Потому что, знаете, когда-то вот тупые такие ходили, потому что не было. А сейчас вот уже все есть, чтобы тебе стать человеком с большой буквы. Вот действительно какой-то там квантовый переход нам рассказывает. Вот он, квантовый переход. Всем все ясно, что есть, что не есть. Кого слушать, кого не слушать. Как организм устроен. Что-то вся медицина просто тебя рубит на корню. Что воспитание и так далее. И вот он говорит, прямо сейчас, Бог прямо сейчас ищет голоса истины и голоса стандартов неба. Это не говорит о том, что ты всего достиг и о чем говоришь. Это говорит о том, что ты отрекаешься жить в этой мертвой религиозной структуре, которую черное назвали белым, а белое черным. Прямо сейчас ты проходишь только то, что строит и созидает твое сердце. Потому что Бог предназначил тебя нести Его чистоту. Бескомпромиссность, принципы, стандарты Царства Бога. Ну, святость практически. Святым хорошо быть там в каком-то раю, да? Или пришел в храм, и все такие святые, и ты такой святой. А среди вот этого неблагоприятного, как тебе, не слабо? А ведь только там твое сердце станет сильным. Ты мускулатуру можешь накачать, а сердце слабое. Сначала сердце. Сердце, это значит, не бойся шрамов в твоем сознании, что тебе там, почет не оказали или в чем-то обличили. Понимаете? Когда ты еще обижаться можешь на кого-то. Ты задаешь Богу сейчас вопрос, почему у тебя нет успеха и прорыва, потому что твой успех не является сейчас приоритетом. Он достигается железобетонных, он достигает железобетонных стандартов твое сердце. То есть сначала сердце, сначала это сегодняшняя тема, сначала атмосфера непогрешимости в твоем сердце, а потом можешь мускулами начинать работать. Надо было эту лекцию вперед поставить, а вот кодекс чести потом. Сердце, потому что командира сначала научись слушать, вернее, ты его слышишь, научись его исполнять. И это больно. Это больно. Но ты этим самым разгоняешь вот этот вот кислотный фон. И когда придет успех, влияние и власть, то твое сердце уже будет иметь фундамент и основание. И в этом случае огромный успех не сможет сдвинуть или пошатнуть тебя. Другими словами, если твое сердце не прошло формирование, то большой успех прикрепит твою идентификацию к твоему слабому, не сформировавшемуся сердцу, и очень скоро у тебя будет тотальный крах, потому что побеждает сильнейший. Но когда ты и твое сердце сформировано Богом, то в этом случае ты принесешь идентификацию успеха, и в этом варианте ты сильнее, чем все, что ты имеешь. А значит, пошатнуть тебя невозможно. Сейчас мы живем в прекрасном сезоне, где восстанавливаются стандарты неба, где эти Бога горят реальным огнем Святого Духа. Дети Бога. Мне вспоминается такая история с Бхактивиньяна Госвами. Это буквально произошло за несколько дней, когда он сбежал в эту Индию. Одна женщина, она служила у Чайтанья Чандрасекхара, вернее, не у него самого, а у его жены. Вы знаете, он там сейчас строит такой рай, строит на земле. И там все так очень дорого. И, в общем, у нее вышло, например, чайник там, не то 20 тысяч рублей, что ли, чайник. Ну, что-то как-то дороговато мне казалось, да? Как-то вот не очень аскетично. Но неважно. В общем, эта женщина как-то вот обиделась там из-за чего-то. И она говорит, вот обиделась, обращалась к мужчинам, потому что это Чандрика, жена. Читание Чандрачарана как-то не так его это... Не так ее послала, в общем, как-то. Вот. И она обращалась к мужчинам и говорит, а где мужики, где это? Обратилась к читанию Чандрачарана, ну, конечно, кто ты, а кто жена, да? Ну, естественно, за жену заступился. Вас много, жена одна. Вот. Ну, то понятно. Каждому мужчине как-то вот понятно, да? Но когда она дальше пошла, обращалась к высшему на беговой, который был там этот президент, вот, сказал, ну, смирение. Но самое смешное, когда она обратилась к Бхактивиньяна Госвами, сама женщина рассказывает, она говорит, она, вот я почему вспомнил, потому что читаю вот «Дети Бога», да, она говорит, ну мы же дети вот у этого Махараджа. Он говорит, нет, у него дети, вот у него жена, а говорит, а вы даже не дети. Вы его наложница. Ну как вот? Наложница, понимаете? Это говорит Бхактивиньяна Госвами. Вот. Есть свидетели. То есть о чем можно говорить? То есть это насколько вот там вот эта кислота победила, что он уже говорит и заговаривается. Такие вещи. Как это наложница? Ну, в системе, в структуре это так. Это рабы, рабыня. Рабыня. Ну так вот говорит, и стыдно ему не стало. Даже это так с юмором произошло. Давайте. Я хочу сказать, что образование — это серьезная вещь. Образование — это серьезная вещь, потому что это не пища, которую ты понюхал и не захотел, может быть. Тебе сказали, что Прабхупада сказал, глотай. Иначе ты не наш. Глотай просто, глотай. Не надо не нюхать, нюхать не надо. Потому что все остальное, ну, то, что Прабхупада сказал, а что он сказал, а действительно он это сказал, действительно это писание непогрешимо. Вот отсюда начинается. Начинается с информационного заражения, с информационной интоксикации. Да, и я хочу сказать, что иезуиты... Сейчас под иезуитами практически все высшее образование планеты. Более того, Прабхупада учился в иезуитском колледже. Прабхупада. Вы думаете, вот так просто? Я могу прочитать. Вот. Где учился? Этому колледжу, там, кстати, ректор Джон Авраам. Это в Индии, это в Калькутте. Но почему-то там преподаватели только с этого, только это шотландская ложа вообще, это история масонства. Я изучал, смотрю, а у них герб какой интересный на этом колледже, я смотрю фотографию. Там учился, оказывается, Вивекананда, Йогананда, Чандрабос, это главный фашист Индии. Чандрабос, это все включены, и наш Шрила Прабхупада. Вот. А колледж, так, знаменитый колледж шотландского, элитный колледж, якобы христианский. Так. Прабхупада во время обучения был членом английского общества, написано. Интересно, да? Так. Я просто пропускаю, слишком много написано. Еще говорят, что он был неплохо знал английский язык. Он отлично знал английский язык, Прабхупада. Отлично. Вот. После этого он женился на 11-летней. Она родила в 14 лет. Герб колледжа очень странный. Преподают только шотландцы в колледже.
Свои, то есть.
Только шотландцы, индусов не допускают, да? Вот. Вот и Прабхупада. Ну, может, потому что, знаете, другого образования просто нету. Просто нету. Я это не говорю, что вот тот засланный такой враг, потому что он говорит не то, что иезуиты говорят. Он у них научился, ну, что-то вот сделал, да? Уж другое образование просто уничтожено. В руках у иезуитов, вот иезуиты, например, Это тяжелая, наверное, информация, я ее не буду читать. Я прочитаю некоторые вещи про иезуитов, чтобы мы представляли, с кем имеем дело. Потому что иезуита ты не узнаешь. Иезуита. Ты можешь бороться сколько угодно с патогенными бактериями внутри, с патогенными мыслями внутри, патогенные мысли, которые тебе плохо от них. Плохо. Не хорошо, а плохо. Которые лишают тебя силы. Но ты должен знать в лицо и узнавать патогенных личностей. Ты должен иезуитов. Ведь бактерия, ты же ее не видишь, так этого ты не видишь. Это может быть махараш, может быть духовный учитель, но ты должен знать, что он говорит, чем он отличается. Чем он отличается? Посмотри на его плоды. Сопровождают ли его чудеса и знамения? Указывает ли он на себя? Требует ли он почестей? Просто почитай, я рассказывал стандарты, кодекс чести морского офицера, допустим. Я читаю, почти как преданный чистый. Как женщина обращаться, как все. И кодекс чести иезуита. И посмотри, какой кодекс чести больше подходит к махараджу. Вот какой? Кодекс чести исконовский, это иезуитский кодекс чести, я зачитывал. Он в один совпадает с итальянской мафией. И, кстати, понятно откуда. Потому что наш замечательный, как этот самый главный иезуит-то исконный у нас? Радханатха, да. Его папа 60 лет возглавлял мафию чикагскую. 60 лет. Вот и, вы думаете, он не иезуит после этого? А поскольку их кодексы совпадают, это одна организация означает. Вот откуда в Искон взялись вот эти бхакти-шастры, бхакти-программ. Вот откуда они взялись. Когда мы посмотрим на другие организации, там нет такого крена. И поэтому говорят, не ходите туда, не надо. Козленочком станешь. Не пейте той живой воды. Ну вот. Так, иезуиты, да? Сейчас. Как их отличить от нормальных людей? Потому что ты, если это не отличишь, потом, что бы ты ни ел, не поможет. Не поможет. Так. Сейчас, минуточку. Найдем их, негодяев. Иезуиты. Орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой. Гитлер зачитывался. Просто зачитывался. Не Гитлер, извиняюсь, Геббельс. Вот этим. Члены общества Иисуса наряду с тремя традиционными обетами бедности, послушания и целомудрия дают и четвертый. Послушание Папе Римскому. Вот это четвертый обет, самый главный, что их отличает. Беспрекословное подчинение лидеру. Вот там тебе и секта начинается, и все такое. Твой мозг тут ни при чем. Члены общества наряду с... Так, впервые за всю историю ордена, так мы это говорили. Основные принципы построения ордена. Жесткая дисциплина, строгая централизация. Похоже на искон?
Очень даже.
Беспрекословное подчинение младших по положению к старшим. Абсолютный авторитет главы. Пожизненно избираемого генерала. Черного папа в кавычках. Его называют черный, потому что черное влияние. Подчинение непосредственно папе римскому. Но сейчас уже этот пункт отпадает. Система морали, разработанная иезуитами, ими самими называлась приспособительской. Так как давала широкую возможность в зависимости от обстоятельств произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования. Для большей успешности их деятельности орден разрешает многим иезуитам вести светский образ жизни, сохраняя в тайне свою принадлежность к ордену. Широкие привилегии, данные папством иезуитам, освобождение от многих религиозных предписаний и запрещений, ответственность только перед орденом, начальством и других, способствует созданию чрезвычайно гибкой и прочной организации. А теперь скажите, почему педофилы искон на свободе? это может быть только иезуиты. Все остальные давно были привлечены к уголовной ответственности. Но поскольку иезуиты везде, вот он проворовался, а ему ничего. Вот он соучастник убийцы, а ему ничего. Почему? Значит, он иезуит. Непотопляемый как бы люди. Понимаете? Вот так определяются. На Бхактивигьяну Госвами уже. Там на два пожизненных давно уже пора. На два пожизненных и на пять расстрелов хватит. В другой бы системе координат. Но в этой системе координат он иезуит. Больше это ничем не объясняется. Радханатх то же самое. Радханатх. В убийстве многих уже повинен Радханатх. Доказано. И что? Просто папа позвонил, который чикагской мафией там руководил. Дали другому судью, все. Поэтому он уходит от ответственности. Почему? Потому что иезуит. Им разрешено все. Им разрешено нарушение любых самых это. Он может говорить все, что угодно. Ему ничего. То есть полный бред может говорить. И ему ничего. Вот чем отличается иезуит. И он то, что говорит, сам он не выполняет. Итак, есть три категории. Есть толпа, которая должна быть свята по Писаниям. Они должны быть вегетарианцами, они должны быть не лгать. То есть это очень послушные и для обстрига удобные овцы. Да, не лгать. Есть иезуиты, которые лгут, и они клятву дают лгать, чтобы если овцы узнают правду, они станут могущими, они станут львами. На них нельзя будет паразитировать. Есть другие. Эти подчиняются папе, папа подчиняется дальше. А там уже какие-то космические паразиты внеземного происхождения, потому что сами они на самом деле одержимы. Это не Homo sapiens. Там внутри что-то другое. Это просто для обслуги, для стрижки овец. Кому-то наша энергия очень нужна. Есть другие божьи люди, которые поднимаются, которые подчиняются сердцу, которые не погрешимы. И дело в том, что когда нам сказали грех, во-первых, грехопадения не было, это раз. Во-вторых, вся масса безгрешная, легко безгрешная, если только перестанет слушаться их. Как определяется безгрешность? Сила, красота. Вы посмотрите, да на кошку, на любую, посмотрите, она грациозная. Понятно, если ее не пинали где-то не по помойкам, если она своих мышей ловит. Она же грациозная, она красивая, она до самой старости красивая. То, что облезла и где-то это в городе, а вы на природе где-то возьмите такого, там нет. Волка возьмите, что-то такого. Он там, это старость, буквально раз и все. Всю жизнь ходит такой красавец. Да любое существо возьмите. Кроме человека, развалина полное уродство, как и нравственное, как и моральное, как и физическое, и физиологическое, и как по здоровью тоже. Это значит что? Мы в чем-то ошибаемся. Нас ввергли в другую атмосферу. Сначала мы в информационной атмосфере не ту попали, а все остальное мы своими руками делаем. Называется бесструктурное управление. В средние века иезуиты активно использовали казуистику. Вот у меня тут пример казуистики.
Казуально это получается упрощение, да?
А, нет, не совсем.
Нет?
Не совсем, да. Вот, казуистика. Вот. Замечательный пример казуистики. Да.
А что дают силу, когда иезуитам быть внешне красивыми, здоровыми?
У них нету силы, они пользуются нашей силой. Угу. Что дает силу патогенным бактериям? Что дает силу? Мы съели то, что нам не надо, то, что Бог нам не указывал. Я начал делать то, что Бог не говорил. Почему? Кто-то другой сказал, рекламу посмотрел. Я хотел это, но реклама у меня убедила, что тут веды говорят, или что-то такое, тут вот ученые английские сказали так, надо делать так. Я не проверяю ничего, просто это делаю. Просто это делаю. Все. Я закисляю свои мозги. Что такое закисленные мозги? Я это делаю, понимаю, это полезно. Сначала будет яд, а потом будет нектар. Да сразу нектар должен быть. Я же не ем вот это вот что-то такое невкусное. Вот сначала давлюсь, да, а потом раскушаю и привыкну. Да ну сразу вкусно. Так и в действии. Вы знаете, сколько таких оговорок? Вот это вот эти иезуитские оговорки. Очень много. И повторяют, даже не думая. Я уже рассказывал, гнев, жадность и что там, зависть. Гнев, жадность, зависть. Вот это врата, ведущие в ад, поэтому их надо беречь. Не надо их беречься. Кому это выгодно, чтобы мы не гневались, не жадничали и не завидовали? Кому? Если у меня все есть, кому я буду завидовать?
Нет причин.
Нет причин, да. А поскольку причины нам сделали, а я же завидую. Я говорю, не надо завидовать. Вот такой, какой сидишь, и хорошо. Потому что если я позавидую, что-то делать начну. И вот таких очень много вещей. Это казуистика. Казуистика. Мы просто ряд поколений преданных вызубрило, и даже не задумываясь, повторяют это. И потом говорят, а что-то плохо так. Что-то так плохо. Потому что у них вот эти вещи, они не анализируются даже. В средние века иезуиты активно использовали казуистику, а также применяли различные приемы для трактовки вещей в выгодном для себя ключе, в частности, мысленные оговорки и так далее. С подобной морали в бытовом языке слово «иезуит» стало синонимом хитрого, двуличного человека. Несмотря на то, что современные иезуиты не сильно выделяются свои... Так. Ладно. С иезуитами разобрались. Давайте с собой.
Казуистика.
Казуистика?
Трактовка.
Казуистика. Трактовка. Ну вот если...
Все, понял.
Вот смотрим даже красную Бхагавад-гиту и синюю, то красная, ну, то как-то раз и понятно. Здесь как по голове ударили. Начинаешь думать, что же это вот могло быть. А потом, когда сравнишь, это вообще не тот... Ну, казуистика. Это просто, знаете, подмена. Вот пример казуистики.
От слова казус.
Казус такой, знаете. Да. Ой, казус, ой, оговорился, извините. Да. Вот, ну вот. Пример казуистики. Раз сами выпросили. Я не хотел. Вот. Вот все знают о... В десятом принципе преданного служения, который просто ликвидировали. Это принцип гневаться, когда ты видишь, там что-то такое делается против Бога, против преданных, гневаться. Если ты не можешь гневаться, то 9 принципов остальные, то у тебя работать не будут. Потому что и кто разгневался, то есть правдивость, это гнев ликвидирует ложь. Раз, рассеялась, и тогда понятно, что делать. Дальше ты не пройдешь. После того, как ты прогневался, на самом деле это не для того, чтобы разобраться со всеми, а чтобы себя очистить.
Да.
Потому что ты обязательно увидишь то, что в тебе. И вот после этого ты уже ходишь и не гневаешься даже на то же самое.
Да.
Вот это надо пройти.
Удивительно.
Да, это так просто. Да.
А все в этом, в некоторой преданности, по-моему, этот пункт не вычеркнули.
Ну не везде, да. Угу. Откуда бы я его знал, скажите? Откуда бы я его знал? Я уже читал, Прабхупада говорит, гневаться, надо гневаться. И вот, пишет некая Юля. Твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. То есть, если я рассказал, что Бхактивияна Госвами вор, подлец и так далее, и ему уготовлено там по шастрам вот это, значит, раз я указал, мне тоже это, и это подписано, что это Шримад Бхагаватам 1.17.22.
Вы принимаете все его недостатки, ваше благочестие, ага, горает, и вы на себя принимаете и его недостаток.
Да, а теперь слушаем правильный ответ. Правильный ответ, правильный. Хотя, если посмотреть вот этого же Шрилу Прабхупаду, он пишет, сатьям, правдивость, это способность говорить правду ради блага других людей. Истину нельзя искажать. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, когда она приятна собеседнику. Но правдивый человек так не поступает. Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей. Тот, кто предупреждает других, этот человек вор, говорит правду. Без сомнений, колебаний нужно говорить людям даже неприятную правду. Обладать правдивостью значит излагать факты, как они есть, ради блага других. Таково определение правдивости. Бхагавад-гита 10.4.5. Как-то вот не с десятым принципом, не это. Вот выковырили Шримад Бхагавата. Вот. И знаете, мне нравится даже не... Нашелся человек, знающий английский язык, и сказал, да тут вообще неправильно переведено. Мне больше понравился, вот Инна Таран написала, ну, хороший ответ таким вот защитникам вот этих вот, вот. Угроза ада, смертью близких, угроза болезням, это признаки тоталитарной секты, составленной руководителем Международной ассоциации по изучению культов ИКСА доктором Майклом Лаунгри, характеризует манипуляционные группы. То есть это человек, который не знает ни переводов, ничего, он сказал, так это вранье. Она увидела вранье, даже не зная перевода. И мне кажется, это более ценно, чем мне взяли и доказали, что это вранье. А всегда ли я могу иметь доказательства перед глазами? Нет. Я должен на нюх чувствовать. На нюх чувствовать. И вот это вот Анна Таран сказала, да это все ерунда, это все вот. И вот... Перевод настоящий сейчас. Перевод. Если кто-то знает место противоречащих религии действий, тот узнает и преступника. Было написано, если кто указывает на преступника, в общем, так же пострадает, как и преступник. А настоящий перевод, если кто-то знает место противоречащих религии действий, ну, например, вот я знаю место противоречащих религии действий. Узнаю. Вот здесь вот религия, это не религия. Это казуистика, это сатанизм, это ну, пособие для овец, чтобы их стричь. То я и знаю, кто это сделал, понимаете?
А сатанизм, это что, не религия?
Сатанизм? Ну, это религия сатаны. Сатаны. Это религия самоуничтожения. Самоуничтожения. Можно сказать, что религия, да? Религии. Но она противостоит, вот есть все религии, есть сатанизм. Но сейчас сатанизм вылазит во все религии. И говорит, вот сатанист это, который там вот кровь пускает, а это не сатанисты. А давайте посмотрим вот их эти кодексы. Вот так вот. А давайте посмотрим результаты. Итак, давайте про себя. Давайте. Если мы попадались на это, то ну, на казуистику, то первой симптоматикой мы начинаем тормозить. Не сразу выполнять то, что Господь говорит, а через время, а завтра, давайте завтра. Это называется лень. Потом эта казуистика нам подкидывает, почему это не надо делать. Почему это не надо делать? И мы очень лихо рассказываем себе, что ну, это не обязательно. Главное вот, помолиться, лучше помолиться. Как говорит, у вас ничего не получается, мало молитесь. А я говорю, много молитесь. Помолился, сделал, помолился, сделал, помолился, сделал. Вместо помолился и сделал. Угу. Да?
А еще лучше во время того, как делаешь.
Это вообще идеально. Да. Да. Молитва вообще одна секунда и пошло делать. Да. Вот. То есть, когда атмосфера чистая, как разряд, произошел, ты бах и сделал, да? Как пришли так, раз, быстренько. Все эффективно. Вот, а теперь немножечко о лени. Что такое лень? Лень. Взял из Библии притчи 6.9.11 Соломонова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его пути и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни управляющего, ни правителя. Но он летом заготавливает себе пищу, во время сбора урожая делает себе запасы. Долго ли ты, ленивец, будет лежать, когда встанешь ото сна, еще немножко поспишь, еще немножко подремлешь, еще немного, положив руки, полежишь, и придет к тебе нищета, как разбойник, и нужда, как вооруженный человек. Ленивец. Ну, муравей и там белки, там орехи заготавливают, это одно. Человек ленивец по-другому. Человек может заготавливать, как не в себя, да? Заготавливать, секьюриков потом надо нанимать, потому что много заготовил-то, да? Человек-то другое. Ленивый человек, который Господа не выполняет, он вообще должен идти налегке. Чудеса и знамения сопровождают. Я об этой линии говорю. Вот. Дальше. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоже притча оттуда же. А вот такие афоризмы, они уже смешные. Бороться с ленью лучше на чем-нибудь мягком. Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает. Лень победить легко, но неохота. Настоящий мужчина пойдет на все, чтобы не встать с дивана. Многие работают для того, чтобы не работать. Такой вид лени интересный.
Да.
Если лень родилась раньше тебя, то нет никакой надежды, что она умрет первой. Лень всегда находит легкие пути. А вот теперь по-серьезному. Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. Леность – это самая безотчетная из всех страстей. Если лень уступит, победит пьянство. Если не знаешь, делать или нет, значит тебе просто лень. Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если же нет, лень делает труд ненавистным. Всякие затруднения чаще всего это дитя лени. Ленивый человек, как лошадь, работает только тогда, когда его понукают. Ленивых гениев не бывает. Это прикормленные мутанты. Леность есть дурной учитель. И мы ленивые. Ждем праздника. Религиозного, может быть, даже. Что пописать там. Праздник, когда победа. И победа должна быть каждый день. Давайте вопросы. Если нет, я страшилки про иезуитов могу вам почитать. Про масонов, но оно вам надо.
На положительное.
Ага, да. Лучше положительное.
Положительное.
Ну, победим. Я это не запомнил.
Есть вопрос.
Да.
Вот рука прилежного будет господствовать.
Да.
А ленивого будет что? А ленивого будет...
Что-то дань давать, как это написано.
Ага, вот. под временем дань.
Да.
Господство
не нравится нам, да? Мы же да? Ай-яй-яй, как же мы господствовать не можем?
Нет, не так дело, что он не нравится, но как-то... Господство, это что, цель жизни человека, господство?
Да?
Может, это подразумевается господство, то есть он будет господином своей жизни, своей судьбы?
Своей судьбы, да.
Да, он будет хозяином своей судьбы.
У кого еще варианты есть?
То есть он будет свободным. Угу.
Ты станешь воплощением Господа, как бы не кричали тут эти прикормленные, ленивые, патогенные кришнаиды. Понимаете? Написано. Вот в этой не написано, а вот в красной написано, что ты храм Господа уже. Если ты будешь идти по пути своему предназначению, я вот только читал, с какого текста начал, ты начнешь быть совершенным, ты сольешься с Господом, не сольешься, будешь. И в Красной Бхагавад-гите написано, ты станешь воплощением Господа. Воплощением. А Он Господь. И ты станешь самим собой. Господь построит тебя. Построит тебя. Только Он знает, как тебя строить. И ты будешь строиться и знаниями какими-то там, хотел сказать, отягощаться.
Наполняться.
Будешь понимать все больше. Все больше. И в конце концов ты станешь кем? Непогрешимым. Все проблемы долой. И будешь дальше действовать как? Как Господь, который вытаскивает всех там за уши, за ноги, за руки, чтобы они тоже стали непогрешимы, как дети Его. Вот единственная твоя будет забота, единственная твоя будет радость, что ты других начинаешь так же вытягивать. И тебя хватит на это все, потому что у тебя, ты наконец, эта машина, которая называется человек, заработает. Господь, мы же Господу слово-то не даем, мы же Махараджу слово-то даем. Что он тебе сделает, этот Махарадж, один на тысячи? Или Папа Римский, тем более. А вот Господь тебе даст сколько надо. Он тебе даст сколько надо людей. Людей не хватит. Чудеса даст. Ну все, всем хватит. Вот она такая безгрешность, она такая богатая, господствующая. Ну, смотрите, сила, победа, чистота и изобилие. Это что? Характеристика раба, что ли?
Нет.
Значит, кого? Господина. А чем плохо-то? Но господин-то этот служит меньшим, слабым, вытаскивает их, а не просто, ну, так это, попирает их там. Ну все, тогда. Все.